имени Твоему Святому, что Ты здесь с нами. И я молю Тебя, Дух Святой, предавая это служение в руки Твои, да откроются помышления сердец народа Твоего, и да уразумеют они Слово Твое, великое и могущественное. Боже, позволь нам сегодня раствориться в Твоем Слове и познать вершины для нас недосягаемые. Возведи нас на них, и мы будем славить Тебя и поклоняться Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие, глава 14. «Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Сегодня эта глава представит нам притязание или же претензии Бога на свой народ. Представит его во всей целости. Представит его по отношению к нашему телу, к нашей душе и к нашему духу. В первых двух стихах этой главы представлены претензии на наше тело. Здесь Бог обращается к своему народу. И это его великая любовь. Он претендует на свой народ и хочет, чтобы он был отделенным народом, не имея ничего общего с языческими народами, говоря, что ваши тела принадлежат мне, они не принадлежат вам. В вашей скорби, когда вы будете скорбеть, ваши тела остаются принадлежать мне. И поэтому вы не можете ради вашей печали и скорби делать нарезов на вашем теле, потому что языческие народы, скорбя по умершим, делали нарезы на своем теле, чтобы оставить какую-то память. Сегодня восточные народы, оставляя память по умершим своим, носят черные одежды, либо не бреются, и мужчины остаются так навсегда, либо 40 дней не бреются, для того, чтобы показать свою печаль по умершим. Здесь Бог говорит, вы не имеете права показывать такую печаль, вот в таком виде, потому что ваши тела не принадлежат вам. Они являются моею собственностью. Апостол Петр говорит, разве вы не знаете, что тела ваши суть, храм живущего вас Святого Духа, и вы не свои, потому что куплены дорогою ценою? Что хочет здесь Бог сказать? Лучше ли мы всех народов, которые окружают нас, или почему вдруг Он заявил на нас такую собственность, или такие претензии, сделав нас своей собственностью? Дело в том, что мы этого не заслуживаем сами по себе, мы не лучше народов, из которых мы вышли. Мы вышли из народов, которые имеют свою культуру, свою национальность, свой род, свою культуру. Каждый со своей культурой и со своей национальностью. И тем не менее, вдруг Бог здесь говорит, что ваши тела не должны носить признаков вашей национальности и вашей культуры. То есть каждая культура имеет свое назначение. И люди говорят, у нас так принято, это наша культура. Вот так именно носить волос или носить именно вот такие одежды. Бог хочет, чтобы его народ отличался от всех народов. Почему мы стали таким народом? По праву рождения. Мы этого не заслужили. Ни один ребенок в нашей семье не заслужил быть ребенком. Он просто родился в нашей семье, и поэтому он имеет привилегии быть здесь. То есть его привилегия при другими народами, он ее не заслужил, он родился. Они пришли к нему даром. К нам пришло все это даром, по благодати. Никто из нас не может говорить, что я был хорошим или хорошей, и потому Бог увидел меня, или же Бог увидел страдание мое, и поэтому вывел меня из Египта. Бог выводит из Египта только тех людей, которые являются Его людьми. Я много раз говорил, Египет не является прообразом мира. Он является прообразом спасенной души. Но души, находящейся в рабстве ветхого человека. И вот оттуда Бог выводит свой народ. Он выводит человека из его собственной души, освобождая его от тирании его души. Бог, как мы говорили, благословил человека всем. Но душа берет все благословения и всю энергию Божию на себя, не оставляя духу ничего. И поэтому Бог, вначале благословивший Египет, вынужден был потом свести счет с Египтом за то, что он взял благословение и не оставил ничего для народа израильского, сделав его просто своим рабом. Бог ни за что не оставит наследие своего и не успокоится до тех пор, пока рожденный от Бога человек будет в рабстве ветхого Адама, пока рожденный от Бога человек будет принадлежать к чему-то другому. Вы знаете, что рожденный от Бога человек, он никогда, когда он освободится и будет господином, он никогда не позволит себе скорбеть об умерших так, как скорбят прочие народы. Апостол Павел успокаивал святых, говоря: «Не скорбите, как прочие». Вы знаете, они почему скорбят? Хотя они имеют надежду встретиться в потустороннем мире, но они не имеют никакой надежды и знания о потустороннем мире. Они не знают, как встретиться. У них много течений, наук, у них много вероисповеданий. Одни говорят, что нужно жить таким высоким стандартом, чтобы, ну, как-то встретиться там. И, возможно, мы встретимся там. Я буду собакой, а ты будешь кошкой. Хотя мы здесь были людьми. Или же вообще уйдем в небытие. Или же ты будешь деревом, а я буду муравьем и буду лазить по этому дереву. И листья его будут моей пищей. Но хорошо бы встретиться все-таки людьми. Идея перевоплощения сегодня захватила умы человечества. Вы скажете, здесь нет никакой идеи перевоплощения, о том, что я прочитал. Но когда Бог говорит: «Ваши тела мои», это значит, Он говорит о том, что тело человека будет воскрешенным. Бог не собирается воскрешать душу и дух, потому что дух вечен. Бог будет воскрешать это тело, которое назвал своим телом. И сегодня Бог к этому телу имеет привязанность. Он его любит. Вы скажете, неужели? Бог любит наши тела такие, какие они есть. Быть может, мы не любим сами себя, мы не нравимся сами себе. Мы говорим, любить самого себя – это значит быть эгоистом. Но нет, существует божественное отношение к телу. Мы должны любить себя по Слову Божьему. Прощать себя по Слову Божьему. Многие люди не прощают себя и издеваются над своим телом, чтобы доказать своему телу. Я говорил, я знал некоторых людей, святых людей, которые, согрешив, хотели получить прощение у Бога. 40 дней поста и, имея перину, спать на досках. Вот так тебе плоть, за то, что ты ввела меня в блуд, теперь ты будешь спать на досках, не будешь есть и не будешь пить. Если бы они знали, что тело их не вводило в блуд, что тело принадлежит Богу, и что Бог прощает и не требует вот такой экзекуции над телом. Какое право вы имеете храм Господень ложить на доски и истязать его постом за искупление греха? За искупление греха был мучим Сын Божий, и возмездие за грех – смерть, а не лежание 40 дней на досках и не постясь 40 дней. Вы не можете постом приблизиться к Богу. К Богу приближаются даром по благодати. Пост – это одно из значений и важных явлений в жизни христианина. Да, оно приблизит вас к Богу при условии, при правильном приеме этого поста. Но если вы пытаетесь постом замолить ваши грехи, этого никогда не выйдет. Пост нужен для того, чтобы бороться с грехом и не впасть в грех, но не для того, чтобы отмаливать грехи. Повторяю, пост нужен для той цели, чтобы что-то взять, но только не прощение. Чтобы взять обетование Божие, взять обетование победы Божией. А люди часто там, где нужно брать обетование Божие, они расхолаживаются. А когда нужно уже избавиться от греха, тогда они начинают поститься, думая, что постом они избавятся от греха. То есть уже греха, который вошел в них, и грех, который обладает ими. Ни один человек не может избавиться от греха путем молитв, постов и желаний праведной жизни, или же добродетели своей. Избавление приходит даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Иначе Христос даром приходил. Иначе он мог воспользоваться группой волевых сильных людей, которые постами и молитвами, отшельнической жизнью достигли своего положения. Запомните, тела ваши являются великой драгоценностью и ценностью в очах Божиих. Относитесь к ним как к Божьей принадлежности. Бог любит наши тела. Он заботится о наших телах. Солнце восходит, и луна светит на эту землю. Планетное светило. Все работает на эту землю. не для тел грешников, а для тел святых Его. А те просто пользуются тем же светом и тем же дождем. Сатана сеет свои семена. Он понимает, у него нет личного света, у него нет личной пищи. Он не может взять и притворить воду в вино. Он не может взять и из одного хлеба сделать много хлебов. Такого сатана не может. Сатана не вездесущий. Он не может быть здесь и там в одно время. Ни один ангел сатаны не вездесущий. И также ангел Божий не вездесущий. Вездесущий только Бог. Он здесь, везде, сзади и спереди ты объемлешь меня. И куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя и десница твоя поддержат меня. Это говорит о том, что вездесущий Бог заботится о теле святых своих. Но будучи щедрым Богом, повторяю, на эту площадь падает дождь на праведных и неправедных. Но мы должны знать, цель Божия не грех, не грешники, отвергнувшие Бога, не нечестивые люди, познавшие Бога и отвергнувшие Его, святые Его. Он хочет, чтобы святые не делали никаких надрезов на своем теле, никаких знаков культуры, никаких знаков поумерших, никаких знаков. Я когда-то этого не понимал. Я думал, что знак по умершим, знак траура все-таки должен быть. Все-таки какой-то знак должен быть, но это была культура Востока. Бог заявляет свои претензии, свои права на наши тела. После того, когда мы стали святыми, а мы становимся святыми в день нашего покаяния, когда мы принимаем спасение даром по дару благодати, мы становимся праведными и святыми с этого момента. Потому что мы родились от Бога святого и праведного. Святой и праведный Бог не рождает грешников и не рождает несвятых. Если вы не верите в вашу праведность и в вашу святость, значит, ваш отец не является Бог, а дьявол. И вы, будучи детьми дьявола, пытаетесь стать детьми Бога путем праведной жизни, путем постов и молитв, этого не произойдет. Либо вы примете спасение даром по дару благодати и будете рождены свыше. Рождение свыше происходит, когда вы принимаете благодать Божью даром, оправдание даром, и вы становитесь святыми. Святой – это принадлежащий Богу, отделенный от этого мира. Ваши тела святые, храм живущего вас Святого Духа Божьего. Хотя не во всех живет Дух Святой, но природа Его живет во всех рожденных чадах Божиих. Есть разница между людьми, в которых живет Дух Святой, и в которых живет Его семя, Его природа. При рождении свыше мы получаем спасение и получаем в семени Его природу, которая должна взрасти в нас и захватить все, вырасти в Царство Небесное в нас. Но это еще не Дух Святой, это Его природа. Это точно такая же природа. Мы можем все смело говорить, Христос живет во мне силой Святого Духа после моего возрождения. Каким путем? Таким путем, когда ребенок рождается, он несет в себе генетику своих родителей. Но генетика моя и я – это разные вещи. Иногда ребенок может общаться со мной, но даже не общаясь со мной, в нем начинает развиваться моя жизнь, мои наклонности и мой характер. Когда вы рождаетесь свыше, в вас начинает развиваться Царство Божие. Но это Царство Божие не может развиться правильно, если сам Господин этого Царства не придет к вам, сам Дух Святой, Личность Духа Святого, для того, чтобы это все взрастить. И поэтому первое, что он делает, он налагает здесь, в этой главе, печать, свои притязания на наши тела. Вы сыны Господа Бога вашего. Это неправда, привилегия и чудеса быть сыном царя царей и Господа господствующих. Кто может посягнуть на сына, если он соединен с отцом? Всемогущий и всесильный. В вас начинает развиваться семя, всемогущество и всесилие, и вездесущее. Вы скажете, неужели и человек? Но человек перестает быть просто человеком. Когда Иисус сказал, что он не просто сын человеческий, но он сын Божий, иудеи сказали, он богохульствует, он делает себя равным Богу, и он должен умереть. Первосвященник разодрал свои одежды, когда он сказал, что он сын Божий. Он сказал, нужно ли нам еще свидетельство? Итак, он посмотрел на Синедрион, и Синедрион сказал, повинен смерти. Евреи прекрасно знали, что если ты сын Божий, то ты равен Богу. Может ли такое произойти? О каком равенстве идет речь? Хотя все три лица равны между собою, но между ними существует определенная иерархия. Команды подает только Бог, Отец. И все-таки в этой иерархии, когда Бог приближает к себе людей и рождает их, они перестают быть просто сынами человеческими. Слово Божие с этого момента их называет «сыны Господа Бога вашего». Я хочу положить разделение сегодня, чтобы мы поняли, что мы не сыны человеческие. Мы ими были. Хотя мы и принадлежим человеческому роду, но больше мы не являемся ими. Теперь мы сыны Господа Бога нашего. Вот почему между нами должна быть разница. Вот почему Бог хочет отделить наше тело, чтобы на нашем теле была печать, был знак принадлежности. Не к нации, не к культуре, не к моде какой-то. Не к чему-то еще, а к Господу Богу нашему. Конечно же, чада Божьи должны, если не полюбили Господа Бога своего. И апостол Иоанн говорит, мы дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему так, как Он есть. Вы знаете, страстное желание Бога, чтобы мы немножечко погрузились. Какие тела любит Бог и как Он хочет нас видеть? Какие тела должны быть? Последнее время изуверское учение, которое исказило тело Христа. Я имею в виду духовное тело, но духовное тело искажается посредством наших видимых тел. Когда люди смотрят на нас, что они видят? Что они должны увидеть? Печать фанатика, печать религиозности. Что они должны увидеть? Когда люди встречались со Христом, они не замечали в нем фанатика и религиозного человека. Он настолько далек был от религии, как небо далеко от земли. Потому что Он нарушал традиции религиозные настолько спокойно и не давая никакого отчета и не оправдываясь перед ними, что иудеи приходили в бешенство. Они его несколько раз пытались убить до Голгофы, убить раньше времени, убить раньше сроков. Но до тех пор, пока он не исполнил своего назначения, никто не мог его убить. Он сказал, я сам отдаю мою жизнь, и никто не может забрать у меня ее, до тех пор, пока я не отдам. До тех пор, пока я не исполню возложенную на меня миссию, я не пойду на крест. Когда я исполню эту миссию, и эта миссия заключалась в главном – взойти на крест. 3,5 года его бурной деятельности – это была подготовка к кресту, и не больше. Это не было целью, хотя Слово Божие говорит о нем, что он придет и будет благовествовать нищим, но Слово Божие не имело в виду здесь только самого Христа. Оно имело в виду его церковь, потому что благовествовать нищим только в Израиле и близ лежащие языческие народы только могли услышать о Христе, и больше никто. Но цель Божия была, он возлюбил весь мир и послал Сына Своего для всего мира, но весь мир не мог видеть Иисуса. Рим только слухом слышал о нем, Римская империя. А Слово Божие говорит о том, что он был послан для всего мира, а не только для народа израильского. Следовательно, кто-то должен взять его миссию и от его лица понести благовестие нищим и открыть узникам темницы и провозгласить освобождение. Это как раз его люди, его церковь. И, конечно же, их тела должны отличаться, как отличалось тело Иисуса Христа от всех тел. В буквальном смысле, конечно, Иисус, быть может, и носил длинные волосы по обычаю назарян, как назарей Божий. Бритва не касалась его головы. Я соглашаюсь с этим, но я не соглашаюсь с тем, чтобы сегодня мы носили буквальные волосы, потому что Иисус был в полосе Старого Завета и должен был провозгласить новый. Он должен был провозгласить Новый Завет через Голгофский крест. Он показывал значение закона и значение пророчеств. Но он хотел все это передать. Он понимал, все то, что он делает, не является совершенством. Все то, что делал Иисус, он был ограничен и заперт в своем теле. Он сказал, как я томлюсь, пока сие совершится? Огонь пришел, я неизвестно, землю. И как я томлюсь, пока сие совершится? И я уже говорил, слово «томлюсь» в греческом подлиннике означает «я заперт и я ограничен». Я многое не могу сделать. Вы скажете, он был заперт своим телом. Нет, он не был заперт просто своим телом. Он был заперт тем, что его невеста еще не была рожденной. Именно через нее, только с ней он будет составлять одно. Только когда она придет, и когда они станут вместе вдвоем, тогда они станут один дух с Господом. Точно так, как люди соединяются между собой, и Бог объявляет, и будут двое одна плоть, теперь эта невеста станет один дух с ним, соединяющийся с Господом, один дух, потому что Господь есть дух. Но, повторяю, Бог имеет претензии к нашему телу, Он рассматривает наши тела новыми телами. У Бога совершенные формы, Он смотрит на наше тело и не видит морщин, и не видит седины, и не видит болезней, Он видит новое духовное прославленное тело. Павел говорит о нашем теле, есть тела земные, есть тела небесные, но это все-таки будет тело, которое как-то можно будет осязать. Но это духовное тело имеет свойства и способности появляться и исчезать. И это духовное тело никогда не можно убить. Это духовное тело не зависит от гравитации, закона гравитации, притяжения. Оно может спокойно перемещаться со скоростью мысли в любое пространство, заходить сквозь закрытые двери и может сказать: «Осяжите меня, дух плоти и костей не имеет». Это дух, облеченный в плоть, новую плоть. Он появляется и исчезает. Это появление называется явлением. Поэтому Бог рассматривает святых своих совершенно в другом свете. И когда мы примем его точку зрения и будем рассматривать себя именно такими, вы скажете: но вот когда у нас будет новое тело, вот черты нашего лица или вид как-то сохранится. Вы знаете, мы получим новые тела не соответственно вот этим телам, а соответственно нашим духовным характеристикам. Мы не будем узнавать, потому что у того были русые волосы, у того был такой нос, тот был широкоплечий. Мы будем узнавать друг друга по характеру, по знанию внутри. Новые тела будут совершенно удивительными телами, совершенными телами и индивидуальными телами. На каждое тело будет нести отпечаток достоинства и могущества. Тело от тела будет разниться по духовной славе и силе и достоинству, которое вы получите в вечности. Тело Иисуса, прославленное тело, на него невозможно смотреть в этом теле. Даже ангел, который показывал прославленное тело Иисуса, Иоанн, его любимый ученик, который спал у него на груди, отдыхал, беседовал с ним, и никогда не было никакого страха к учителю. Но здесь пал к ногам его, как мертвый. Его голос не был голосом тихим и спокойным. Его голос был, как громовые раскаты, как шум водопадов многих. Греческий подлинник говорит, многие водопады, если взять все водопады этого мира и собрать их мощь и шум в один звук, вот такой был его голос, голос всемогущества. Дивно гремит он гласом своим. Когда мы слышим нежные звуки его голоса, только потому, что Дух Святой пропускает через себя эту мощь и подает нам вот эту нежность, оставляя могущество где-то назади. Но это не говорит о том, что его голос только нежный. Его голос еще и могущественный. Точно таким голосом будут обладать святые. Голос святых тоже будет, как шум водопадов многих. По достоинству их, какую цену они будут здесь платить для своего тела, и все начинается отсюда. Иногда человек говорит: о, я способен сделать то и другое, но он не способен даже заняться со своим телом, не способен отказаться кое от чего. Если человек не способен отказаться просто от шпателя, которым он штукатурит. Я не говорю сейчас о косметике. Я не говорю, что это грех, потому что косметика не является грехом. Я это прямо заявляю. Но есть косметика, которая является грехом. Когда все ваше положение, состояние вот лежит там, вы исходите оттуда. Доверьтесь Духу Святому, какими Он хочет вас видеть. Вы скажете, есть люди, которые говорят: Дух Святой не терпит совершенно никакого крема, никакого одеколона, никаких духов. Я знаю таких людей. Дух Святой терпит только ваш пот, едкий. Нельзя, говорит, это грех. Я жил среди людей, любимых мною, и они меня любили. И мы в своей святости очень далеко заходили. Мы доходили до того, действительно, Бог нас такими создал, с таким едким потом мы должны оставаться. И мы не должны взирать на это. Вот это как раз и есть то, о чем писал Павел. Небрежение о теле. Тело должно быть чистым. Мы должны его сохранять в чистоте. и духи, и одеколоны, и кремы не помешают вам, а помогут вам представлять всемогущего Бога. Люди, встречающиеся с вами, скажут, их Бог такой же вонючий, как и они. Если вы хотите представлять Бога, представьте Его в благоуханиях. Я не говорю, вот, я видел людей, которые берет и так льет. Налил сюда, здесь неважно как. И ты никак не поймешь, что где. Эти запахи смешиваются с немытым ртом, не с почищенными зубами. То есть иногда люди не понимают, но повторяю, когда вы поймете, что вы ценность для Господа, вы не будете этого делать. Вот Дух Святой меру во всем дает. Единственное, чего мы не знаем, меры. Мы сами по себе ее не можем установить. Есть люди, которые говорят, я знаю меру, косметика должна быть чуть-чуть видимой, это признак аристократии, интеллигентности, когда чуть-чуть, вот не так вот, чтобы резко. Но я знаю интеллигентов, у которых очень все ярко выражено. Но тем не менее, я не говорю, что ярко или вот так. Это личный вкус человека. Дух Святой установит стандарты не для всех один, а для каждого индивидуальный. Но все-таки это будет индивидуальный, и все-таки это будет стандарт Духа. Не думайте, что Дух Святой совершенно. Он создал красоту, и Он создал в нас вкус к красоте. Не убивайте в себе эту индивидуальность. Развивайте ее, но развивайте с Духом Святым. Какими Бог хочет нас видеть? Не только в служении, но и в наших домах. Вы народ святой Господа, вы сыны Господа Бога вашего. Все, что бы ни было, должен лежать отпечаток достоинства, величия и могущества Божия. Тело будет это нести. На лицах будет написано «Слава Божия». И когда будет эта слава Божия, вы будете знать, что вам делать. Я буду переходить к душе. Мы достаточно не сегодня, а вообще достаточно говорим о нашем теле, как о храме всемогущего Бога. Тело, которое будет воскрешено, а не перевоплощено. Тело, которое, будучи таким, изменится во мгновение ока, когда Иисус будет идти за нами. И оно изменится у всех святых при разных условиях. У одних оно будет изменяться при последней трубе, у других оно изменится просто при ночном крике. Вы знаете, что церковь, невеста, она не будет восхищена при последней трубе, при звуках громов, молний и землетрясений. Невеста будет восхищена в полной тишине. Дух Святой укажет ей определенное время, и Дух Святой поведет навстречу. Так как Он повел навстречу Илью, не было грома и молний, так как Он повел навстречу Еноха к восхищению. И написано о Енохе, в оригинале интересно написано, и искали его, и не могли найти его. Когда будет гром и молния, вас никто не будет искать. Никто. Потому что все будут видеть идущего Христа со своей невестою. Часть людей в это время, последняя труба звучит, это начало Армагеддонской битвы, начало Суда Божьего. И все происходит одновременно. Суды Божьи изливаются на землю, и в это же время святые, достигшие положения 144 тысяч, имеющие имя Отца на челах, не венцы, а имя Отца на челах, они будут восхищены встретению Господу на облаках. И так всегда с Господом будут. Они придут к Нему, встретят Его на облаках и вместе с Ним опустятся снова, не идя туда, а просто встретят Его и изменятся во мгновение ока. Многие воскреснут и придут сюда снова. И будут с Господом. Что Он будет делать, то и не будут делать. Но те, которые будут идти с Ним, будут иметь венцы царские. У них будет достоинство Бога. У них будет венец, какой у Иисуса, такой и у них. Конечно, Иисус будет иметь отличительные черты, как я сказал, каждый венец будет иметь отличительные черты, как звезда от звезды разнится в славе. Поэтому эти тела вмиг засияют. У Иисуса тело просияло. Иисус показал однажды ученикам, какие наши тела даже сейчас, если вдруг станет это видимо. Во мгновение ока тело изменилось, лицо сделалось блистающим, как солнце. Нам иногда кажется, неужели вот это лицо, да, это человеческое лицо, может преобразиться в один миг, если Дух Святой захочет этого и покажет нам. Тело еще не изменилось, но уже изобразилось, что-то произошло. Сыны Израилевы не могли смотреть на Моисея. Почему не могли? Вы думаете, что настолько глаза им слепил ослепительный свет лица? Нет, это не свет, который ослепляет. Это свет, который приводит в страх и в трепет. Этот свет обладает могуществом, достоинством, таким достоинством, что они не могли взирать на эту славу. Она их повергала в страх, в трепет. Они чувствовали себя недостойными, они не могли смотреть. Не потому, что он был настолько ярким. Божий свет никогда не бывает настолько ярким, что на него нельзя смотреть, и ты слепнешь. Это сатанинский свет такой. Он раз засветился и ослепил, и вы не видите, куда идете. Божий же свет, он всегда просвещает тьму. Он никого еще не ослепил. Вы скажете, он слепил Савла. Но он не ослепил Савла. Он принес ему зрение. Савл там прозрел. И он сказал, что повелишь мне делать? До этого он был слеп, он шел против него. А теперь он сказал, что повелишь мне делать? И он сказал, я от славы света твоего, этого света лишился зрения. Он лишился зрения физического. Потому что физически очень не способны смотреть на эту славу. Но он тут же получил исцеление. Поэтому Бог любит наши тела. И имеет к ним очень много обетований. Он заботится о нашем теле, чтобы оно было здоровым. Он дал обетование исцеления. Он снял с нас проклятие болезней. Он сказал, не будет у вас этих болезней, которые были в Египте. Не наведу ни одну болезнь на вас. Но если вы нарушите заповеди мои, то придут на вас все проклятия сии и исполнятся на вас. Святые болеют только тогда, когда они находятся под проклятием. Как только они узнают, где это проклятие просачивается, и они уберут его, они будут исцелены. Вот почему Дух Святой сегодня озабочен не просто исцелять людей. Приходите и будете исцелены. Но он знает, что истина должна исцелить их. Слово истины послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Бог, разумеется, хочет исцелить наши тела. Он заинтересован в этом. Будем познавать эту истину. Но наше тело находится в прямой взаимосвязи с нашей душой. Я уже не говорю, что мы можем грешить телом, но мы можем грешить еще душой. Давайте обратим наше внимание. Здесь достаточно пространно написано то, что мы разбирали уже в книге Левит. Но здесь Бог не просто повторяет эти вещи. Здесь Он что-то хочет сказать. Стих 3. Не ешь никакой мерзости. Я сразу хочу сказать, что пища относится к душе. Не только пища, но одно из факторов нашей жизни, чем живет наша душа, относится к пище. Вы скажете, что этим живет и тело. Но Слово Божие душой называет кровь. А кровь все время должна получать энергию, которая находится в пище. Наше тело перерабатывает эту пищу в кровь, и кровь является душой. Вы скажете, ничего не понимаем, но поймите, что каждый продукт является жизнью от Бога, Его творчеством. Земля производит. Это жизнь, растительная жизнь. Мы принимаем низшую форму растительной жизни, которая перерабатывается в нас и переходит в самую высшую форму, в душевную жизнь. Существует минеральная жизнь, у нас она тоже есть. Но все это происходит у нас. В организме Бог заложил чудесные процессы. Низшие формы жизни трансформируются в высшую форму жизни, душевную жизнь. И далее трансформируются в духовную жизнь. Потому что все это жизнь. И она исходит только от жизни. Какой бы он стандарт ни послал, какой бы уровень жизни ни послал, но жизнь приходит от него, и смерть приходит от дьявола. Он сказал, не заботьтесь о душе вашей, что вам есть и что пить, и о теле вашем, во что одеться, ибо всего этого ищут люди мира сего. Повторяю, не заботьтесь о душе вашей, что вам есть и пить. Следовательно, низшая форма растительной жизни, попадая в нас, трансформируется в душевную жизнь. Душевная жизнь самая высокая на этой земле. В этом измерении видимом, но существует еще духовная жизнь, которая независима от этой душевной жизни. Итак, не ешь никакой мерзости. Что Бог будет называть мерзостью? Бог хочет, чтобы не только наши тела были святы, но чтобы наша душа тоже была святой. Если душа не святая, то тело начинает болеть. Я уже не говорю о том, как мы себя ведем. Иногда мы себя неправильно ведем, тело свое не представляем Богу, и мы тоже начинаем болеть. Но если даже мы правильно себя ведем, но будем есть мерзость, то тело наше все равно будет болеть, потому что мы едим мерзость. я перехожу к душе. Что Бог называет мерзостью? Вот скот, который вам можно есть. Вы скажете, неужели сейчас это актуально? Да, это актуально. Бог под скотом имел в виду людей. Когда я буду читать, вы уже можете представлять себе категории людей. Волы, овцы, козы. Домашние животные. Он сразу начинает с них. Волы – символ силы. Иисус представлен в виде вола, символ вола. Он – символ овцы, и он – символ козы. Конечно, он не является козой, не является волом, не является овцой, не является львом. Он – Господь. Это только символ, чтобы показать. Но в этих символах не только явлен Иисус, в этом символе явлены люди. Мы общаемся с людьми, святыми людьми и не святыми людьми. С какими людьми нам можно общаться и с какими нельзя общаться? Вот что я хочу сказать. Потому что все это образы для нас. Это только тень этих образов. А самый образ – это категория людей. Апостол Павел прямо сказал – эти люди, с ними случается по верной пословице, пес возвращается на блевотину свою, невымытая свинья идет валяться в грязь. Значит, Павел соединил и показал в свинье и все категорию христиан, рожденных свыше людей, которые благодать обратили в распутство, которые пришли к Богу, но не оставили своего греха. Он простил, очистил их, а они опять живут теми же низкими стандартами. Как у него были вот такие патлы, так они у него и остались. Ничего не изменилось. Как она была обнаженная, ходила во всякие дыры голливудские, так она и в церкви. Бог уже принял ее всю, она также продолжает ходить. Она совершенно не меняет своего облика, не понимая, что одежда привлекает. Одежда может быть такой изощренной, что может привлекать противоположный пол, вызывая низкие инстинкты, животные инстинкты человека, разжигая похоть у него. Святые должны беречься этого, чтобы не соблазнять никого. Но я сейчас говорю о волах, овцах и козах. Это чистые, жертвенные животные. Вы можете это есть, вы можете общаться с такими людьми. Олень и серна и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопат. Камелопард. Здесь уже говорится о зверях, но чистых. Вы скажете, зверь – это что-то кровожадное. Да, это здесь не говорится столько о кровожадности. Эти звери, которые здесь прочитаны, они совершенно не кровожадные. Здесь говорится именно о тех, которые находятся в лесу, лесные, но они сами по себе не являются зверями. Они просто в лесу. Они живут, но у них нет. Они едят траву так, как едят волы, овцы и козы. Но только волы, овцы и козы могут быть приносимы в жертву, а эти не могут быть приносимы, но есть их можно. Мы увидим, почему их можно есть, и мы распределим, что чистое и что нечистое, с какими людьми можно общаться и с какими нельзя общаться. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечистые они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мясо их, и к трупам их не прикасайтесь. Я хочу остановиться на этой категории людей. Чистые животные – это те, которые имеют глубокий разрез на копытах. Что такое разрез на копытах? Я думаю, многие знают, но, быть может, есть люди, которые не знают. И я повторю, глубокий разрез на копытах – это символ смерти Господа Иисуса Христа, который мы принимаем через крещение водою, Духом Святым и огнем. Немногим пятидесятникам послужило на пользу говорение на иных языках. Если вы имеете этот глубокий разрез, а не жуете жвачку, жевать жвачку – это значит размышлять о Господе и говорить о Нем. Это значит, уста ваши никогда не произносят анекдотов, гнилых слов. Я не говорю уже о словах, паразитах, о матах и всякой гнили, о жаргоне, на котором любят говорить христиане. Проходит 5-10 лет, встречаюсь с человеком и повторяю, у него как деньги бабками были, так и остаются. То есть жаргон не меняется. Говорят на жаргоне. Полностью встречаешься, смотришь, служитель, говорит я, а жаргон блатной, как будто бы он не служитель церкви, а руководитель какой-то банды. Потому что он говорит на жаргоне с тобой. И порой удивляешься, неужели из-за кафедры? Потом смотрю, боже мой, да, из-за кафедры идет жаргон, блатной жаргон. И с гордостью заявляют, да, это моя отметина, да, это я такой. Извините, речь будет изобличать. Речь будет подобна Господу. Речь подобна будет Иисусу. Их узнавали, что они были с Иисусом, они говорили, и речь твоя изобличает тебя. Вас будут изобличать, вас будут узнавать, потому что на вас начнут быть признаки Иисуса. Вы начнете общаться с людьми чистыми. Слово Божие говорит, не общайтесь. Во-первых, я скажу, это не мир. Все, что я сейчас буду читать, не относится к миру, не имеет ни малейшего отношения к миру. Имеет отношение к церкви, к людям в церкви, еще раз в церкви. Потому что, когда мы общаемся с мирскими, мы не пачкаемся. Слово Божие говорит, они мертвы. Иначе нам надлежало выйти бы из мира. Но я говорю вам, не общайтесь с тем, который, называясь братом, остается блудником, пьяницей, прелюбодеем, гадателем, чародеем и так далее. Вот с такими даже не ешьте вместе, потому что одежда даже оскверняется их. И вы оскверняетесь через их одежду и через общение с ними. Я скажу вам, с какими людьми можно общаться в церкви, чтобы не осквернить себя. Уходите от таких людей, не общайтесь с ними. Не приглашайте их себе в дом и сами не ходите к ним в гости. До тех пор, пока они не изменятся. А если пришли к вам, то переводите тему разговора на самую высокую. Начинайте говорить о святости, и увидите, они не захотят слушать о святости. Потому что вы начинаете жевать жвачку, они ее не умеют жевать. Они начнут вам говорить о бизнесе. Они начнут говорить, что случилось в одной церкви, что в другой. Кто куда попал, кто где, с кем что случилось. Они не будут разговаривать с вами об Иисусе. Они не захвачены Духом Святым. Они не будут говорить о привилегии, о радости, о превосходстве, о чувствах, переполняющих их. А вы начинаете говорить об этом. И если у них еще жизнь не убита, то они потянутся к вам. Если жизнь еще не убита, если у них эта семя еще не умерла, они потянутся к вам. Они захотят быть такими же, как и вы. Я понимаю, пятидесятничество сделало себя духовными за счет говорения на иных языках, поставив в раздел погибших все другие деноминации – католиков, православных, баптистов, пресвитериан, методистов, только одни они. Сегодня они настолько изощрились, что даже не все пятидесятники спасаются, а только нерегистрированные, только омывающие ноги, только носящие косынки, только не заплетающие волоса. Потому что не плетением волос. В косу нельзя заплетать. Плетение волос не должно быть, косы не должно быть. Вот так, как они у тебя растут, так и пусть растут. В месяц один раз помоешь, хватит, чтоб не смущать мужчин. Да, они издают свои новые законы, издают и издают и издают, но это не есть жвачка. Жвачка – это когда вы жуете Слово Божие. Слово Божие – это будет слово об Иисусе, о женихе. Это не просто о принципах. Да, вы будете говорить о принципах. Люди в основном говорят, что можно, что нельзя, как нужно, но очень мало говорят о личности. Но те, кто жует жвачку, они будут говорить о принципах, но не очень много будут говорить и связывать эти принципы с личностью, с личностью. Общение с личностью будет преображать их. Поэтому здесь Слово Божие говорит, если вы увидите, что глубоко раздвоено копыто, когда становится на колени, аж вам хочется иметь такой иной язык. Господи, почему у меня несколько слов, а у него, как с пулемета строчит. А потом, как только замолчал, точно так же с пулемета анекдоты пошли. Тоже, как с пулемета. И вы думаете, боже мой, не нужна мне ни такая вера, ни такое пятидесятничество, ничего мне не нужно. Вот я был в моем методизме, или я был пресвитерианином, но я никогда этого себе не позволял. Я не позволял себе так ругаться, произносить такие гадкие матершины. сколько сегодня христиан, повторяю, совершенно спокойно произносят. Иаков говорит: смотрите, это ваш руль. Наши уста являются нашими дверями и нашим рулем. Вы думаете, каким образом Бог войдет к вам? Через вот эту дверь. Эта дверь. Вы скажете: нет, двери сердца. Вы знаете, как открываются двери сердца? Исповедание уст. Если я говорю: Иисус, Дух Святой, войди в мое сердце, Он войдет. Если же я хочу, чтобы Он вошел, но не говорю этого, Он никогда не войдет в твое сердце. Хотя знает, что ты желаешь и хочешь этого. Определенно апостол Павел пишет, цитируя и производя второзаконие: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, спасешься. И всего, чего не попросите, не написано «пожелаете, будет вам», а попросите, значит, слово должно быть высказанным. Иаков говорит, как невеликие корабли водятся малым рулем или штурвалом, куда хочет кормчий. Так и язык. Он сравнит язык с этим рулем. Но он говорит, куда хочет кормчий. Скажите, когда вы произносите матершины, переходите на блатной жаргон, кто кормчий вашего языка? Или у вас так, когда вы становитесь на колени, кормчий Дух Святой, а когда встали с колен, кормчий дьявол, ваша плоть? Нет, такого, господа, не бывает. Если кормчий Дух Святой, то это будет и на молитве, и после молитвы. Если это сатана, то это будет и на молитве, и после молитвы. Вы скажете, не может быть. Неужели я, говоря на иных языках? Да, когда ты говоришь на иных языках, а кормчий дьявол, поэтому я часто говорю, не молитесь на иных языках, если вы находитесь в грехе и не способны удерживать ваши уста от матершин, от грязи и от жаргона. Не молитесь на иных языках, потому что эти языки вас уничтожат скорее, нежели любого грешника. Они уничтожат вас. Потому что сатана захватывает ваши уста, и там между иным языком, так как вы свободно даете вашу речь, он захватит ваши уста, он имеет на это право. Вы в грехе, всякий делающий грех есть раб греха, и вы начнете произносить хулу на Святую Троицу, на Божество, думая, что вы говорите на иных языках. Вы свободно даете ваши уста, вы свободно их можете отдавать только Богу. Вы скажете, но я отдаю Богу, когда становлюсь на колени. Нет, прежде чем молиться на ином языке, пойди к тому, кого ты обозвал только что сейчас, и скажи: я беру мое слово назад, я каюсь, прости меня. Тогда становись и молись на иных языках. Пока не произведешь покаяние, не молись на иных языках. Пока ты оскорбил кого-то, не молись на иных языках, пойди и извинись, пойди и забери свои слова назад, а иначе твой иной язык уничтожит тебя. Здесь говорится об общении через наш язык. Мы общаемся с людьми через нашу разговорную речь. Вы скажете иногда через дело, но любое дело связано с речью. Обязательно будет присутствовать язык, и в этом языке мы начинаем общаться друг с другом. Вот почему Слово Божие говорит, если вы видите говорящего на ином языке, а жвачку не жует, видите эту свинью, не ешьте ее, не общайтесь с нею и будьте осторожны, потому что тот, кто будет есть, общаться с нею, будет нечист. Я не говорю, я могу говорить о верблюде отдельно. Здесь говорится о свинье в отдельном стихе. Здесь говорится, к трупам их не прикасайтесь и мяса их не ешьте. Также говорится и о верблюде. Верблюда тоже не ешьте. Но тем не менее верблюд, он всегда, я говорю о нем отдельно, это отдельная категория, быть может, не людей. Да, это не категория людей здесь представляется, но здесь представляется какая-то субстанция. Верблюд, нечистое животное, его нельзя есть, но его израильтяне использовали для езды. Осел тоже нечистое животное, его нельзя есть, но он использовался для езды. Он использован был, его нельзя было приносить как жертвенное животное, его нельзя было есть, но он использовался и верблюд, и осел для езды. И тот, и другой говорят о святой субстанции. Говорят о нашем теле. Иисус въехал именно на осленке в Иерусалим. Он был символом мира. Бог показывает, что наше тело является рабом. Видите, хотя это животное нечистое, но оно могло переносить тяжести. Оно могло возить седока. На свинье вы никуда не поедете. Она непригодна ни к чему. Попробуйте сесть на нее и поехать. Попробуйте обуздать ее. Да, я читал в истории, что Петр I, русский царь, обуздал двух свиней, не сам, а через своего министра. Приказал двух крупных свиноматок запречь и поехать в немецкий двор. Показать немцам, вот кто мы русские. Русские всегда любили показывать, кто они. Сняв свой башмак и по кафедре. Вот кто мы такие. Поэтому не завидую этой культуре. Есть христианская культура. Но тем не менее, эти животные, они носят тяжести и они перевозят людей. Их нельзя было есть, но на них можно было ездить. Иисус съехал на них. Они проявляют нашу неизмененную плоть. То есть наше тело, вот такое, какое оно сейчас есть, несмотря на то, что оно принадлежит Богу, но нельзя телу этому отдавать какое-то особое предпочтение. Тело должно быть на третьем месте. Душа на втором, дух на первом. Здесь говорится о том, что тело должно быть рабом. Оно должно выполнять, как раба, то, что повелевает дух. Душа – это воля. Воля относится к душе. То именно силою воли я подчиняю мои руки делать то, что, быть может, руки не хотят или тело не хочет. Оно хочет в это время понежиться, хочет что-то делать. И я говорю, нежиться будешь в другое время. Сегодня не время нежиться. Не такое время я живу. Я должен сделать вот то-то и то-то. Если я вижу добро и не делаю его, то мне грех. Кто разумеет, делать добро и не делает тому грех. Поэтому под именно ослом и под верблюдом наши святые тела. Потому что они мирные животные. Они сами по себе мирные, несмотря на то, что нечистые, они будут носить тяжесть. На что вы их употребите? И именно эти верблюды и эти ослы, они всегда вызывают пренебрежение у религии. Религия как раз, если она не общается и с этим, она выкидывает все. Она ни за что не захочет общаться с верблюдом. Но только на верблюде будут введены в церковь дары Духа Святого. Потому что наши тела являются носителями этих даров. Именно Иисус въехал на них, показав символ мира. Мы должны понять, что Слово Божие не имеет в виду валов. Павел сказал, не заграждая рта у вала молотящего, приведя место Писания второзакония. Конечно же, вы не о валах печется Бог. Здесь речь шла, вол – это мощь, это сила, прообраз Христа и прообраз Его помазанников молотящих, проповедующих Его Слово, Его благовестие, открывающих Его тайны. И Бог сказал, не заграждай им рта. Каким образом мы заграждаем им рот, когда мы их не финансируем? Когда мы представляем, иди и работай. Ко мне недавно пришел один брат, дорогой для меня человек, и просил меня. Он так понимает по Писанию. Брат Аркадий, уйди. Уйди с этого положения, с обеспечения церкви. Пойди работай своими руками. Зачем ты это сделал? Ты понимаешь, что ты делаешь. Он умолял меня, он просил меня. Он в это верил. И я ему сказал, вот так, как ты искренне веришь, представь себе, что я искренне верю в обратное. Я верю в обратное, что его помазанники, если они будут работать, то у них рот будет загражден. Ему надо 8-10 часов отработать, иногда 12, потом отдать время для семьи. Что же он будет молотить для вас? Как он будет молотить для вас? Как вы хотите, чтобы ваши церкви были живыми и функционировали? Я верю в обратное, искренне верю и проповедую это. То есть так же честно, как ты. И тогда он сказал, ну если это честно, тогда я буду молиться за тебя, чтобы Бог открыл тебе. Я говорю, хорошо, а я буду за тебя. И так мы расстались с ним мирно впервые. То есть я видел, что у него не было ненависти ко мне. У него действительно было чувство сострадания. И я верю, что Бог таких людей приведет. Потому что так они были научены в свое время. Так их научили. Апостол Павел сказал, работая своими руками, не взяли одно и то место, хотя тот же Павел писал, не заграждая рта у вала молотящего, и сказал, не валах печется Бог. Поэтому здесь я снова и снова показываю на этих животных, что такое душа человека, с кем мы можем общаться, каким образом наша душа оскверняется. Вы скажете, оскверняется тело. Нет, вы поймите, что когда мы взяли у этого человека или мы общаемся с этим человеком, не есть вместе. Почему? Потому что пища оскверненная. Вы принимаете ее в себя, но она несет скверну. Это яблоко, переданное вам. Возьми, пожалуйста, оно несет скверну. Эти продукты несут скверну. И вы принимаете их в себя, не понимая, что вы оскверняете свою душу. Вы говорите, нельзя есть только кровь и удавленину. Потому что Новый Завет прямо сказал, кровь и удавленину есть грех. Но я вам скажу, что Новый Завет также говорит, есть грех, когда вы принимаете от людей, которые, называясь братом, остаются в грехе, от людей, которые отлученные, есть с ними грех, потому что пища скверняется, и ваша душа скверняется. Но переводя снова сюда в дух, я веду сразу две линии, чтобы меня поняли. Все-таки здесь Слово Божие подчеркивает нам категории людей. Когда мне говорят, но все-таки ты признаешь, что душа скверняется и пищу? Конечно, признаю. Если вы начнете есть кровь, пить кровь, если вы начнете есть удавленину, не делайте этого, вы святой народ у Господа. Пусть это язычники едят удавленину, а вы святой народ. Пусть они пьют кровь, а вы святой народ. Вы знаете, что это такое. Стих 9. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. В буквальном смысле слова. Сегодня люди говорят, а это работает в буквальном смысле слова. Значит, сегодня свинью нельзя есть. Нет, сегодня, так как уже эти образы отошли, Бог показал апостолу Петру видение и сказал, Петр, заколи и ешь. Петр говорит, Господи, да никогда ничего не входило в уста мои подобного. Петр, я уже это очистил, теперь ты можешь это есть. Опять речь шла о людях. Бог явно показывал, что речь шла о людях, и когда закон свои образы отслужил, образы остались, теперь свинья не отделяется ничем от курицы и от вола и от козы, потому что ее точно так же сотворил Бог, и все дышащее да будет вам в пищу. Когда закон свое отслужил образами, показав нам на людей, теперь он сказал, Петр, когда я говорил, не ешь того и не ешь того, вы правда думали, что животное нечисто? Да животное, которое сотворил, они все чистые, их всех можно есть. Речь шла о нечистоте человека, и я взял их просто в пример, в образ, в символ, показать вам, что такое свинья и что такое коза. Всего лишь навсего. Теперь, что здесь имеется в виду? Которые в воде. Ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Речь идет о животном мире, который находится в воде. Теперь, чтобы сделать параллель или разделить землю и воду. Что такое земля и что такое вода? Это люди, которые принадлежат к воде, обладающие духовной авторитетом и духовной силой, но иного порядка. Вы знаете, что есть помазанники Божии и есть помазанники дьявола. Слово «помазанник» уполномоченный, посланный для какой-то миссии. Иногда люди говорят, не может быть помазанник дьявола. Может. Помазанник – это уполномоченный, посланный. Бывают пророки Иезавели, бывают пророки Ваала и бывают пророки Божии, в Слове Божьем. И те пророчествуют, и те пророчествуют, и те предрекают, и те предрекают. Поэтому здесь идет речь, люди раздваиваются. Земля – это то, что вырастает из земли. Здесь мы имеем дело с интеллектом человека, с опытом человека и с его мудростью. Люди, обладающие теологическими познаниями, люди, обладающие опытом, люди-интеллектуалы, но нечистые люди. С такими не общайтесь. Или же наоборот, они чистые люди, но они именно хорошие апологеты. Но здесь идет речь о людях, которые в воде. Вода всегда представляла символ особой силы, духовной силы. Всегда, когда Бог будет изливать духовную силу, Он говорил о воде. Когда Дух Святой должен был прийти, Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, чрева потекут реки воды живой. Речь шла о Духе Святом, как о воде. Теперь эти животные, которые в воде, одних можно есть, и других нельзя. С одной категорией людей можно общаться, и с другой категорией людей нельзя общаться. Как мы можем узнать знамения и чудеса ложные, и знамения и чудеса истинные? Потому что и те духовные, и те духовные. Слово «духовные», то есть они производят духовные, сверхъестественные вещи. Они подходят к вам, и сила через них проходит, и вы не можете стоять, вы падаете. Вы думаете, это происходит только от Бога? Это происходит также и от дьявола. Я видел гипнотизеров, я видел экстрасенсов, которые делают точно то, что делают помазанники Божьи в церкви. Они точно так же исцеляют, точно так же люди падают. И он говорит, смотри, он берет вот так вот руку свою, поднимает, и человек поднимается от земли, не прикасаясь к его руке. Он вот так вот вводит, и на наших глазах, мы были с одним братом, на наших глазах этот начинающий экстрасенс, начинающий маг. Я ему сказал, что ты делаешь, откуда ты это взял? Он говорит, знаете, я знаю вас. То есть мы были хорошо знакомы, я знаю, я понимаю, я тоже верю в Бога, но с ним очень трудно контактировать. Очень трудно, говорит, нужно очень много сделать, чтобы войти с ним в контакт. А я люблю вот, ну, сверхъестественные проявления. И я, вы знаете, я купил магию, и вот я стал по ней действовать. И смотри, я уже чего достиг. И он поднимал людей прямо в офисе при нас, там, где я работал. Он, хочешь, говорит, сейчас, и сидит секретарша, стала раздеваться, сняла кольца свои, отдала ему. Он говорит, смотри, я сейчас могу. И они все были в оцепенении. Он что хотел с ними, то и делал. Вы скажете, так что и помазанник Божий, что хочет, то и делает. Нет, помазанник Божий делает то, что хочет Дух Святой. Дух Святой никогда не будет делать нецеломудренных поступков. Вы должны знать, кто такой Дух Святой. Он очень целомудрен, очень тактичен, очень тих, ненавязчив и не нагл. А этот дух, наоборот, навязчивый, наглый, вызывающий и будет делать нецеломудренные вещи. Я не говорю о людях, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это люди земли. Это люди, которые не жуют жвачки, имеют раздвоенное копыто. Но здесь говорится об особой категории людей. Будьте очень осторожны. Здесь говорится, как их узнавать. Если у них есть перья и чешуя, тогда можно есть. А если нет перьев и чешуи, нельзя есть. Что Бог имел в виду под перьями и под чешуей? То, что производит вода, эту животную жизнь. Что он имел в виду? Вы знаете, что покрытие тела всегда говорит о спасении, о благодати. Именно перья и чешуя являются прообразом благодати, прообразом спасения. А другие животные не имеют этого. Это говорит о том, что они не будут говорить о спасении. Они будут увлекать людей чудесами. Они не будут говорить о святости Божией, потому что одежда является символом не просто спасения, но святого спасения, святой жизни, подлинного основания. Они не будут говорить вам о правильной святости Божией. Они будут направлять вас в глубокие чуждые места. Они будут говорить, и это можно, и это можно, и это можно. То есть практически будет можно все. Сегодня уже почти в церковь введен балет. Сегодня в церковь введен рок. Сегодня в церковь введены гомосексуалисты и лесбиянки. Сегодня в церковь введены наркоманы и пьяницы. То есть эти грехи легализированы. То есть это просто привычки, о которых советуют вам избавляться аутогенной тренировкой или самовнушением, не называя ее грехом. Я присутствовал в собрании, где пятидесятнический пастор не называл пьянство грехом. Он говорит, если вам скажут, что вы выпиваете, и поэтому вы не спасетесь, не войдете в Царство Небесное, не верьте. Не верьте. Вы войдете, потому что вы уже спасены. От этого все-таки можно избавиться вот таким путем. Вы можете заняться спортом. Какая разница? Какая разница? Разве вы не знаете, что такое спорт? Разве вы не знаете, что спорт пришел не от Бога? Вы знаете, что он пришел из поклонения дьяволу, вышел из таинства жрецов. Олимпиада, которую так прославляют, проникните, что там было? Там было поклонение бесам, физической силе, физической выправке человека. Израиль не имел спортсменов, но там были помазанные Богом люди. И когда Дух Божий сходил на них, то никакие олимпийские, греческие чемпионы не могли с ними встретиться. Он входил в снежное время голыми руками, без всяких приспособлений, без знания кунг-фу, карате, он уничтожал льва. Брал его и напополам разрывал. Не то, что там находил место где-то у него, и там какой-то позвоночник бил его и ломал ему хребет. И к этому специально готовился, сосредотачивался, без всякого сосредоточия. Он просто знал, что он благословен в Аврааме. Что всякий, кто посягает на его стада, проклят. Проклинающий тебя проклят. Он уже знал, что этот лев проклят, этот медведь проклят. То есть это значит, он может его уничтожать. И он бежал за львом и медведем и догонял его. Он не занимался специально на беговых дорожках, чтобы научиться хорошо бегать, но льва догонял. И когда лев обращался, он отнимал овцу свою. Он брал у льва и пополам раз, и ни одного коготка не оставалось на теле Давида. Лев реакцию имеет очень быструю, и если бы на Давиде остался хоть один коготок, через несколько часов он бы умер, потому что у него под когтями трупный яд. Или медведь, но он их всех убивал. И он сказал, и с этим израильтянином будет то же. Как там Дух Святой направил камень, дал ему мощь и силу, и сделал его из маленького силой, мощью и убил Голиафа, так и здесь. Он давал силу, и Давид говорит, он укрепляет мышцы мои на войне, персты мои. Я, говорит, поднимаю меч свой, и он не возвращается назад. Без крови раненых и тука убитых. Вот что Бог хочет показать нам. Вот что Бог сегодня хочет показать юноше и девице, которые чересчур заботятся о своем теле. Сегодня просто повальная эпидемия. Не есть, чтобы быть вот по всем стандартам голливудским. Талия вот такая, это такое уже, смотришь, еле шатается, уже шатается и говорит, о, я полный, вот мне надо что-то делать. Сатана просто внушил вам. Когда вы займетесь Христом, вы забудете об этом. Дух Святой упорядочит вас. Нет, я понимаю, конечно, есть какая-то мера и все, но когда мы чересчур увлекаемся этим, это опасно. Духовные вещи, которые происходят с нами, сатана будет делать все, чтобы соблазнить, если возможно, и избранных. Я снова возвращаюсь сюда, к категории людей, которые производят чудеса и знамения, которые изгоняют бесов и творят чудеса. Они скажут в свое время, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли и многие чудеса творили? А Он скажет им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Теперь представляете, вы встретились уже с такими людьми, еще встретитесь. Они будут изгонять бесов и будут творить многие чудеса. Но у них не будет чешуи, у них не будет перьев. Это значит, у них не будет божественной святости, учения о святости, которое начинается с божественной теократии. Святость – это отделенность, божественная структура. У них этого не будет. У них не будет здорового основания. Они будут брать стены, будут брать крышу, но никогда не коснутся основания. И вы будете замечать этих людей. Там будет, повторяю, не Дух Христов. Дух Христов очень нежный, очень мягкий. Он необтекаемый, он в то же время могущественный и сильный, и не потерпит никакой фальши, никакой лжи, и никогда не пойдет против самого себя. Никогда не пойдет против Писания. Я обращал внимание на этих людей из воды, не имеющих чешуи. Они всегда аргументировали тем, что они из воды. Они всегда говорили, посмотрите, сколько людей уверовало. Посмотрите, сколько Бог крестит Духом Святым. Посмотрите, сколько исцеленных. Посмотрите, как мы изгоняем бесов. Они никогда не говорили об изменении характера. Никогда. Они никогда, потому что самое главное для христианина – это вывести его из Египта, из души. Освободить его от душевного порядка, от суетной жизни, переданной им от отцов. Вот это самое главное. Цель Божия для церкви. Поздний дождь дан только для одной цели, чтобы вывести нас из Египта и вести в обетованную землю. Вывести из души, чтобы мы больше не подчинялись. Я понимаю, прошли тысячелетия. Почти 2000 лет люди не выходили из души. Выходили одиночки, выходили маленькие группы. Начинались пробуждения и тут же умирали. И мы всегда смотрели на этих пробудителей движения. Боже мой, как они этого достигли? Мы всегда читали, я когда читал биографию этих мужей и жен, их реакцию. Почему они оставались спокойными там, где тело должно дрожать и должно быть возбуждение? Когда тебя начинают поносить в глаза и кричать, и возмущаться, вы чувствуете, как у вас дух заряжается этим же. Вы чувствуете, как волны гнева накатываются, и у вас готово слово скатиться с языка. Или же наоборот, вы начинаете трястись и готовы упасть и присмыкаться и сказать, пощадите, я не знаю. То есть вы смотрите на силу. И я вспоминаю из автобиографии Эвана Робертса. Непраш ехал с ним в трамвае. И люди в трамвае узнали, что это Эван Робертс. В это время религия хорошо постаралась. Они обесчестили его по газетам и журналам, По радио они говорили народный идол, они его обзывали по-всякому. Он в это время молился в уединенном месте. Одна из богатых женщин подарила ему свой замок в лесу. И несколько молитвенников, группа молитвенников, которые отдались на служение молитвы, были с ним. Группа людей, которая финансировала их там, они ничего не делали, не только молились. Его осуждали, и вдруг его узнали в автобусе. Один мужчина соскочил и площадной бранью стал кричать на него. Обозленный и во гневе, Непраш говорит, я думал, все пропало, сейчас он начнет бить его. Я сидел рядом, я весь дрожал, меня всего колотило. Я, говорит, посмотрел на его спокойное и безмятежное лицо. И это меня тоже потрясло до основания. Когда подошла наша остановка, он так же спокойно встал и так же спокойно вышел. И я видел, что не дрогнул ни один мускул, он был спокоен. Когда только мы сошли, я спросил, брат Робертс, как вам удалось сохранить такое высокое самообладание? Он так легко усмехнулся и спросил меня, что вы делаете, когда при открытой форточке в доме проникает дурной запах. Я сказал, я закрываю форточку. Он сказал мне, я закрыл мой дух. Я, говорит, и до сих пор не понимаю этого термина и не знаю, как это делать, пишет автор. До сих пор, говорит, я не понимаю и не знаю, как это делать, как это закрыть свой дух. Когда вы закрываете свой дух, туда уже ничто не проникнет. Вы становитесь непроницаемыми. В Иисусе вы непроницаемы. Если Он с вами, у вас полное бесстрашие, полный покой. Вы полностью обладаете ситуацией. Сатана может только кричать, пугать, запугивать, угрожать, но он не может привести в действие свои угрозы. Он говорит, я тебя убью, я тебе сделаю то-то и то-то, я тебя опозорю, начинает шантажировать. Но запомните, это все, что он может. И если вы не закроете свой дух, то он это сделает. Форточка открыта, он ворвется. Но если вы закроете, он не войдет. Как закрыть? Облечься во Христа. Он просто сразу знал. И в духе сосредоточился своем на Христе. Боже мой, я в твоих руках. И когда он это сказал в духе своем, Дух Святой полностью обнял его. Когда Дух Святой с вами полностью обнимает вас, у вас безмятежный покой. Вы глухи становитесь, вы не слышите. Это только можно испытать. Здесь не нужно специальной практики, здесь не нужно ничего специального, не нужно никакого принципа, не нужно никакой тренировки. Людей специально учат. Все разведки мира сосредоточены на хладнокровии. И их с ними работают, их учат. С ними несправедливо поступают, их возбуждают, а они должны спокойно молчать и улыбаться, чтобы не возмутиться. Их учат, как это делать. Все дипломаты, работающие в высоких дипломатических посольствах и консульствах, все они учатся держать самообладание, улыбаться, в то время, когда за каждой улыбкой, леденящей улыбкой, острый меч. Но они не имеют права взрываться и кричать. Когда я встречался с масонами при разговоре, с сатанистами, я вот на что обратил внимание. Один из масонов стал беседовать. Мы были вдвоем с одним братом. И этот брат в запальчивости стал ему что-то доказывать. И я обратил на его покой и даже благородство. Он так благородно, спокойно, не унижая его. Тот кричал, доказывал, срывался. А я стоял рядом, и мне было жаль, что христианство уступает, что христиан не научили. Ну и хорошо, что их не научили специальным вот этим психологическим выкладкам, как вести себя. Я хотел бы, чтобы просто люди прониклись Духом Святым. Когда вы будете в Духе Святом, этого не случится. Просто не случится. Вы победите их, они ничего не смогут сделать. Я не знаю, как это происходило. Я не говорю, что я... Когда я в Духе Святом, я многие вещи не замечаю, совершенно не замечаю, они меня не касаются. Иногда люди подходят мне и говорят, интересно. Один человек говорит, я унижал тебя, я оскорблял тебя. И обычно реакцию я знаю людей, но когда я пришел домой, я не мог целую ночь спать. Я, говорит, чувствовал себя таким грязным. И я видел, говорит, ну, ты такой был спокойный, мало того, ты любил меня, ты говорил, ну, с уважением ко мне, уважай меня в то время, когда я тебя порицал. Это был неверующий человек. С религиозными людьми у меня, кстати, так не случалось. Религиозные люди этого не замечали, они слепы, они этого не видят. Они кричат, наоборот, видя твое благородство, они кричат ханжество. Видя твою святость, они говорят кощунство, изуверство. То есть они не признают, как не признавали за Христом. Видя его чудеса, они говорили «дьявол», «бес». Они не говорили «Дух Святой». Они говорили «бес». Они говорили «посмотрите, что он делает». Но я верю, что подлинная святость и подлинная чистота, она проявит Дух Христов, его природу и его характер, и его закон. Поэтому будьте осторожны с людьми, чудотворцами, пророками, которые видят, что-то делают. Наблюдайте за их жизнью. Некоторые мне говорят, наблюдая за кончиной людей, я говорю, я не хочу подражать этому человеку, только потому, что кончина его мне не нравится. Я не хочу умереть, я не вижу, что это смерть праведника. И люди смущены, за кем же мне идти? Это был наш пастор, это был наш епископ, это был такой человек. Но я не хочу умирать такой смертью, чтобы перед смертью терять свое спасение и говорить мученически и панически, я не спасен. К жене, ты можешь мне сказать что-нибудь, я не спасен. Да нет же, дорогой, ты спасен, ты же был пастором. Как ты не спасен? Ты же пастором был. Слушайте, спасает не то, кем мы были по своему сану, а тем, кем мы есть по рождению. Не то, что Бог вручил мне служение. Служение меня не спасает. Меня спасает личность Иисус Христос. И если я надеялся, потому что я пастор, я молитвенник, я давал десятину, или я еще что-то делал, потому я должен быть спасен. Нет, ты будешь спасен только по благодати. Хоть ты и апостол Павел, но ты будешь спасен по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Поэтому всякую птицу чистую ешьте. Читаю дальше. Теперь речь идет о воздухе. Но мы говорили о людях в воде. Сила, проявление. Мы говорили о людях, которые опытом берут, теологическими знаниями. И там есть и такие, и такие, и плохие, и хорошие. И я говорю о людях в церкви, игнорируя людей в мире сейчас, потому что Слово Божие говорит о них. Теперь мы переходим в воздух. «Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть, из них орла, грифа и морского орла». Несмотря на то, что Христос является прообразом на одном из знамен западной армии под главою Ефрема «Орлом летящим». Я вызвал орла моего из востока. То есть Бог, показывая символ на орле, он говорит, Христос не орел, но он показывает орел, царь воздуха. Странно, что не голубь для нас, но орел. И Бог берет именно его могущество. И здесь говорится три вида орлов. Орел, гриф и морской орел. Практически это все орлы. И коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его. Обратите внимание, все хищные птицы. И пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые, пресмыкающиеся, нечистые для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Крылатые, которые одновременно пресмыкаются. Они не только летают. Пресмыкаться – это значит ходить по земле. Но вы скажете, все ходят по земле. Нет, не все так ходят по земле, как описано об этих птицах. Они не только в воздухе, но они еще и пресмыкаются. Это... Быть может, превзойдет наше разумение, что такое воздух, что это за категория людей. Это искусство. Это уже не теологические школы. Это уже консерватории, где мы слышим прекрасную игру. И мы часто увлекаемся певцами и игроками. Мы часто увлекаемся поэтами. Такой-то поэт сказал так-то и так-то. Он может очень красиво говорить. Вы знаете, Евтушенко... Он, как и все, в общем-то, поэты, нерожденные свыше, ну, прелюбодеи, пьяницы, все. Но у него есть интересные стихотворения, которые мы иногда цитируем в наших собраниях. И другие поэты, которые не знают Бога, как должно знать, но заигрывают с Богом. заигрывают, потому что в их творениях, чтобы вдохновение зацепить, нужно зацепить Бога, который на высоте. И вот он пишет: «Но ты хотя как лошадь в мыле». О мире говоря, когда он спит или кипит, остановись, почуяв пропастью копыт. И далее он пишет, подумав просто, но если не о Боге, хотя бы просто о себе. И далее пишет, под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметает, и вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. То есть он очень красиво пишет о человеческом ничтожестве, о том, кто он и о том, кто Бог. Но есть такие люди, которые в церкви. Этот человек не опасен, повторяю. Евтушенко для нас не опасен, Пушкин тоже. Лермонтов тоже не опасен. Одно из его стихотворений мы поем. Стихотворение Лермонтова. Опасны поэты в церкви, опасны композиторы в церкви, опасны певцы в церкви, опасны игроки в церкви, которые одновременно пресмыкаются. Они не только умеют летать, они не только говорят о Боге, они не только красиво поют и красиво играют, они еще отменно ругаются и отменно лгут. Они умеют пресмыкаться. С такими не общайтесь, нечистые они для вас. Не увлекайтесь просто талантом. Здесь говорится о духотворении. Когда они творят по духотворениям. Кто же дает им? Они говорят, ну, конечно же, Бог. Да нет. Бог, как сказал в том случае, отойдите от меня, я никогда не знал вас, людям, которые вышли из воды. То есть вот сила, помазание, то есть посланничество, пророчество, откровение, чудеса, знамения, изгнание бесов. Хотя там имитация изгнания, никуда бесы не уходят. Происходит обыкновенное заговаривание, так же, как и у бабок, только другим путем, другим методом, никакой разницы. Потому что нету истины. Если нету истины, если не по Слову Божьему, Бог не будет присутствовать там, где делается не по Его Слову. Так и здесь речь идет о всякой птице чистой, которая не присмыкается по земле. Я снова возвращаюсь, уста наши должны быть чистыми. Жизнь должна быть чистой, мышление должно быть обновленным. Тогда вы не присмыкаетесь, такую птицу можно есть. С такими людьми такого высокого полета можно общаться. Они поведут вас высоко в небеса, и с ними вы почувствуете, что вы безопасны. Вы вместе с ними подниметесь над бездной, подниметесь над всем. И вам не страшно будет ничего. Но с этими людьми они вас поднимут, а потом скажут, слушай, я что-то проголодался, пойдем, видишь, я чувствую вот эту падаль, это деликатес. А ты святой человек. Ты знаешь, что сова и все эти орлы, и страусы, и все эти чайки, и пеликаны, и сип, и цапля, все они вот хватают здесь, что на земле, и живое, и мертвое. А морские орлы, грифы, особенно грифы, они вообще только, их деликатес – это мертвечина, которая уже протухла, и он запах ее слышит далеко. Это деликатес, это для нас вонь, а для него это деликатес. Вы знаете, это люди, которые вот здесь все, а потом почувствовал запах бара, запах никотина, алкоголя. Увидел эту картинку, обнаженную женщину, и он уже весь растаял. Ух, он уже все, он уже смотрит на тебя. Смотрит, ты такой же, как и он, можно ли тебе, ему, с кем-то же надо поделиться. С кем-то ему надо поделиться, есть с кем-то надо поделиться. Надо рассказать об этих сексуальных анекдотах. А тут же только что летали в небесах, изучали песню. Как ее петь правильно. А потом они еще будут доказывать вам, как ее петь правильно в духе. Как нужно отчеканивать эти слова. Все, не ешьте ее. Это мерзость для вас. Это говорит о категории верующих людей в церкви. Я не говорю о неверующих музыкантах, неверующих поэтах, которые не рождены свыше. Речь идет только о тех, которые здесь. А всякую птицу чистую ешьте. Бог дает ей пищу. Орел не пойдет клевать пшеницу. И есть зерно, а голубь полетит и поест зерна, а также Бог ему еще что-то оставит на деревьях, плоды. И далее, 21 стих. На этом стихе я буду заключать сегодня наш разбор. «Не ешьте никакой мертвечины, иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. И не вари козленка в молоке матери его». Слово Божие мертвечиной называет человека по роду людей, которые были святыми, чистыми для Бога, а потом умерли. Непростая мертвечина, потому что здесь говорится, если случится в жилищах твоих, отдай ее. Никакой мертвечины. Отдай ее иноземцу, и пусть он ест, а ты святой народ у Господа Бога твоего. Это значит, есть люди, которые умерли уже. У них остался вид благочестия. И Слово Божие говорит, таковых удаляйся. С такими не ешь. Ну и что? Что он говорит, вот, он бывший служитель, он БУ, бывший в употреблении. Вот, ну, много таких, вот они, я служитель, ну ты уже замолчи, не говори, что ты служитель. Не говори уже, что ты пастор, потому что, ну ты вот уже ходишь 6-7 лет здесь по Америке, и все, ты кичишься, я пастор, я пастор, я пастор, и ни одной овцы за собой не можешь повести. Ну, пастор, я понимаю, пастор это тот, который ведет овец, у которого есть овцы. Я никак не понимаю, какие они пастора, когда у них никого нет. Они у меня были, о, мои овцы, где они, мои овцы? Слушай, они не твои. Почему вы не пришли ко мне, он возмущается. Это что, со всей Америки они должны ехать к нему, потому что в городе он у них был пастором, и он возмущается, куда вы пошли в церковь? Кто ваш пастор? Да слушайте, пастор Христос. А теперь они пошли туда, где не нашли пищи. А ты вот там их оставил, бросил, а теперь сюда приехал, оставил часть там, хотя хочешь здесь собрать и славу иметь или что? Зачем? Что это за пасторство? Пасторство – это когда Бог ложит ответственность за души. Когда пастор вопиет и плачет и страдает за души. А не когда он возмущается. Те люди, которые уходят, уходят с пренебрежением, пастор таких не ищет. Пастор ищет овец. Овца не уходит с пренебрежением и не хлопает дверью, и не замышляет ничего. Овца этим не занимается, она овца. Она может заблудиться по своему невежеству или еще почему, но она не будет изрыгать хулу. Вот за такими овцами пастор будет молиться и страдать, а за теми, которые изрыгают хулу, он предаст их Богу и скажет, идите. Не ешьте никакой мертвечины, не общайтесь с этим мертвым. Все то, что имело когда-то божественные виды, божественные формы, продиктованные Богом, а теперь умерло. Не общайтесь также с такой категорией людей. И далее, не вари козленка в молоке матери его. Это значит не идти вразрез с природным нашим естеством. Я повторю, чтобы мы могли понять это. Не идти вразрез с нашим природным естеством. По природе варить козленка в том, что является его пищей. Молоко матери – это пища козленка. Варить его в этом молоке – это неестественно, это противоестественно. Дух Святой никогда не идет вразрез с нашим личным естеством, с нашей совестью. Он никогда против совести не позволит тебе сделать этого. И мы никогда не должны идти против своего естества. Я имею в виду здорового естества, я не имею в виду греховное естество. Я имею в виду нравственное целомудрие и многие другие вещи. Образно мы не должны этого делать, мы не должны идти. Потому что существует... Бог хочет положить, как говорится, свою печать. Существуют всевозможные удовольствия, существуют всевозможные развлечения для души. И если мы начнем их употреблять, мы будем варить козленка в молоке матери его. Я имею в виду сейчас не просто наше природное естество, переходя в духовное естество. Бог имеет к нам отношение, и Он хочет, чтобы... пищею, то, что является пищею, в этом нельзя варить. То, что является моей пищей. Вы обратили внимание, если Бог кого-то хочет, если Он что-то делает, Он никогда не будет делать испытание то, что является вашей пищею. Когда Он испытывает, Он допускает демонов к вам. Именно демонов, которые не являются вашей пищею. Он допустил, и они напали на Еву, отняли у него здоровье и отняли у него имущество. Но это не было пищей Иова, и он не варился в молоке матери своей. Бог никогда не будет убивать нас своими обетованиями, своими обещаниями. Мы никогда не умрем в них и никогда не будет варить нас. Это противоестественно. Они призваны для благословения. Проклятие исполняет другая суть. У него нету проклятия в небесах. Проклятие находится в аду, и он просто дает нас ангелу тьмы, когда мы согрешаем и не хотим каяться. Он хочет, чтобы мы сами свое естество блюли чистым и неоскверненным от этого мира. И чтобы мы не провозглашали неправильные вещи. Чтобы все то, что идет вразрез с нашим природным естеством, чтобы мы были осторожны с этим. Бог создал нас совестью и вложил ее внутрь нас. Если вы правильно воспитываете ваших детей, вы видите, что у ребенка, уже у маленького ребенка начинает проявляться целомудрие. Он уже стесняется своей наготы перед внешними. Иногда целомудрие настолько берет верх, что он даже, будучи маленьким,